В эфире Радіо Крим Реалії і Первого каналу Українського радіо. Самая смелая программа «Крымский пармезан». Известные журналисты
Павел Казарин, Александр Янковский, Станислав Юрченко, Екатерина Некреча
обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Друзья, это время пришло. Крымский пармезан, который пробивался к вам всю неделю, по крупиночкам просто собирал информацию для программы, наконец-таки добрался до студийных микрофонов. Стас Юрченко, Александр Янковский, Павел Казарин у микрофонов. Поэтому, друзья, все, что вы хотели и не хотели знать о жизни аннексированного Крыма, прямо сейчас вам и начнем рассказывать. Итак, Александр, вам слово.
А нет, начну я. И начну с любимой темы крымского пармезана – с туризма. Ведь коронавирус еще не победили, но с 1 июля российские чиновники открыли Крым для российских туристов. При этом всем российский глава...
То есть пришел такой сторож с ключом такой.
Открыл, да.
Открыл, да. Говорит, заходите. Кто тут в Крым первый, да?
Да, такие огромные ворота на Керченском мосту. Но не всем так все было. Вот российский глава полуострова, назначенный Кремлем Сергей Аксенов, заявил, что гости Крыма должны, знаете, что делать? Отдавать себе отчет об опасности, что они потенциально могут подхватить коронавирусную инфекцию. То есть не то, что они являются потенциальной опасностью для всех крымчан, потому что они приезжают из регионов, где гораздо хуже эпидемиологическая ситуация. Нет, они чем-то рискуют. Давайте я процитирую, это нужно услышать. Ответственность туристов, граждан РФ. Они понимают сами, что потенциально могут заразиться, находясь рядом с людьми, которых не знают, и это уже их зона риска, пояснил Аксенов. Я предлагаю им пойти еще дальше. Не приезжать и не рисковать.
Слушай, там на самом деле большой вопрос, будет ли приезжать, не будет ли приезжать. Потому что все же упирается в цены. В цены, и там никак не могут договориться, собственно, сами туроператоры и чиновники относительно того, что с ценами происходит на полуострове.
Что потому там что, по ценам, Александр?
Ну, в целом, я просто одну цифру скажу, а потом, соответственно, Саша продолжит. Председатель, например, Российского союза туристов, Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев, он, собственно, исходит из того, что из-за всех этих карантинных, коронавирусных ограничений, полуостров в среднем подорожал на 5-6%, но при этом он говорит, что все это компенсируется за счет того, что цена на перелет стала меньше, поэтому, мол, турпродукт для туристов в целом по отношению к показателям прошлого года практически в цене не увеличился. Ну, на самом деле, вот так оценивает этот человек Андрей Игнатьев, но, собственно, далеко не все с ним согласны, потому что, ну, с одной стороны, у нас есть перед глазами цифры абсолютных потерь российской туриндустрии. Цифры абсолютных потерь для российской туриндустрии, на секундочку, это 1,5 триллиона рублей. Это те потери, которые российская туриндустрия понесла из-за всяких коронавирусных ограничительных мер. И вообще эксперты говорят, что отрасль будет в России восстанавливаться не менее 1,5 лет, чтобы выйти на докризисные показатели. Но при этом сами вот крымские эксперты, они утверждают, что отдых на полуострове подорожал значительно больше, нежели на 5-6%. Саша, тебе слово.
Ну, говорят, смотрите, говорят, что вообще те люди, которые действительно занимаются туристическим бизнесом, если это можно так сказать, в оккупированном Крыму, они говорят, что в этом году цены поднялись приблизительно на 30, а может быть даже и больше процентов. Вот давайте дальше послушаем Светлану Возну. Она исполнительный директор Ассоциации «Туристический альянс Крыма».
Мы сделали срез среди ательеров где-то процентов на 30, я говорю за официально работающие объекты, за объекты серьезные, на 30% удорожание турпродукта произошло в связи с тем, что появились новые дополнительные расходники и так далее.
То есть, обратите внимание, минимум на 30% поднялись цены в тех санаториях, пансионатах, которых, ну, которые работают официально. Об этом говорит вот Светлана Возная. И очень интересная ситуация. С одной стороны, вот крымские чиновники, они утверждают, что в Крыму уже все забронировано до конца курортного сезона. С другой стороны, говорят о том, что цены не повысились, повышаться не собираются. Ну, потому что как бы им хочется все-таки привлечь каких-то туристов, да, чтобы что-то заработать. Работает на этом. А вот представители турбизнеса говорят другое. Цены повысились, правда, не везде. А вот преимущественно они повысились там, где эти самые цены можно повысить за счет денег из российского бюджета. Там, где оплата идет за счет российских бюджетных денег. То есть в больших...
Там, где можно вытянуть еще больше, да?
Да, есть, да, да, да. Бюджет... Ну, смотрите, они говорят, они объясняют так. Нам необходимо для того, чтобы, ну, вот как бы соблюсти все эти карантинные нормы, нам необходимо, допустим, увеличить количество персонала и уменьшить количество принимаемых туристов. А это приблизительно будет вам стоить дороже на 30-50%. Ну, что делать российскому государству? Ему приходится платить. А вот в частном секторе, который, ну, не столь подвержен влиянию российских бюджетных денег, это именно тот самый частный сектор, мини-отели, мини-пансионаты, мини-гостиницы, просто там жилье у моря недорого, вот то, что все называется такими объявлениями, которые растыканы практически по всем крымским, приморским улицам. Так вот, в частном секторе повышение даже на 100 рублей во многих случаях является неприемлемым, говорит Александр Трофимов, директор Ассоциации курортов Крыма.
Что касается частного сектора, их большинство, номеров очень много, поэтому конкуренция высокая. Даже на 100 рублей поднять цену бывает очень сложно, потому что это номер не простоит.
То есть, условно говоря, россияне все равно дотируют крымский бизнес. Просто кто-то делает это опосредованно через налоги. Потому что, ну, как бы, когда бюджет финансирует бюджет финансирует пансионаты, дотируют их, это же все равно история про то, что обычные граждане дотируют какие-то конкретные пансионаты. Потому что бюджет-то из каких, соответственно, денег это все. То есть, в конечном счете, за кризис крымской туриндустрии платят российские граждане.
Ну, логично. Подожди, кто оккупировал-то? Там кому и платить, да. Но давайте еще послушаем одно мнение. Это на самом деле очень интересное мнение, поскольку его высказал бывший министр курортов и туризма в российском правительстве оккупированного Крыма Сергей Стрельбицкий.
Все, что сейчас происходит, оно способствует тому, чтобы бизнес все-таки стал финансово более крепким по завершению сезона. Это первое. Второе, у меня очень большие надежды на то, что сезон все-таки продлится и в сентябре, и в октябре, потому что то количество туристов, которые сегодня прибывают в Крыму, и те пожелания, которые туристы высказывают, говорит о том, что все-таки на материке еще осталось большое количество людей, которые бы хотели посетить Крым. Поэтому я очень верю в то, что сезон продлится до ноября месяца.
Вот мы сейчас послушали очередного крымского туриста-оптимиста. Не знаю, как иначе еще назвать всех тех чиновников, которые продолжают рассказывать о том, что вот куча людей, несмотря на эпидемию, все равно должно приехать. Такой же вот есть еще один, на самом деле, Стрельбицкий. Он оптимист еще не такого большого плана. Вот, например, глава российской администрации Ялты Иван Имгрунд полагает, что коронавирус для Крыма вообще открыл невиданные доселе возможности в приеме туристов и рассказывает о том, что в этом году только Ялта примет 4 миллиона российских туристов.
Я просто напомню, что в Ялте живет там 1070 человек. И вот как в этот город поместится, пусть и растянутое во времени, 4 миллиона туристов, если до аннексии, когда в Крым летали все и отовсюду, так на пике было, кажется, 6 миллионов туристов, да, на весь полуостров, а тут 4 миллиона одной Ялте обещают. Но, друзья...
Мне кажется, сейчас, секунду, что Иван Имгрунд просто замахнулся своего мэрского кресла на кресло мэра всея Крыма. Вот если Крым сделать огромной Ялтой и поднять везде цены вот настолько, то 4 миллиона туристов лезут.
Друзья, на самом деле тут же вопрос не только сколько мест для отдыха, а вопрос в том, какие цены. Дело в том, что история про карантин, это история не только про то, что люди начинают меньше зарабатывать, но это еще история про то, что люди начинают меньше тратить. У них возникает так называемый запас отложенных средств, такие, которые вот, в принципе, кто-то, наверное, готов потратить на курорт, на отдых, на рекреацию. Но тут же вопрос очень большой сводится к тому, где ты собираешься отдыхать. С одной стороны, российских граждан сейчас ждут далеко не во всех странах мира, просто потому что Россия, она входит в топ-5 стран по количеству заболевших на коронавирус. Украина, например, в этом смысле куда на более низкой ступени в этом печальном рейтинге. Но если сравнивать стоимость крымских курортов со стоимостью курортов других стран мира, то получается очень-очень странная история. Этим всем занялся российский блогер Илья Варламов, который сравнил крымские расценки с ценами на жилье в Дубае, Италии и в Черногории. Ну вот, например, Несколько цифр. Санаторий на ЮБК, то есть в Ялте, на 2 дня стоит 12,5 тысяч рублей. Ну, и это при этом до моря еще 1 километр. Убранство внутреннее, это, условно говоря, там середина 90-х годов.
Совок, простите.
Ну да. А вот, например, в Дубае 4-звездочная гостиница обойдется в 6 тысяч рублей. То есть в Ялте на 2 дня 12 600, в Дубае, соответственно, на 2 дня, 6 умножаем на 2, тоже 12 тысяч рублей.
И в Крым, и в Дубае попасть тоже не очень-то просто, будем честны.
Ну, в какой-то степени, безусловно, да. Ну вот, опять же, можно несколько цифр и, опять же, дальше сравнить. Если речь идет, например, уже о 3-звездочном отеле на ЮБК, то там в сутки 30 тысяч рублей.
Ну, это 30?
Ну, это порядка около 500 долларов, да. А номер в лучшем отеле Крыма, это пансионат Мрия, стоит 61 тысячу рублей за 2 суток. То есть ты платишь меньше 1000 долларов, окей, там 900-800 долларов за 2 суток. Но сравниваем. В итальянском городе Римини, например, 3-звездочный отель стоит 6 тысяч рублей. То есть в 10 раз дешевле.
В 10. Хорошо, давай продолжаем.
Ну хорошо. Феодосия и Евпатория, понятно, они будут дешевле, потому что все-таки не Ялта. Там Феодосия за номер в пансионате за 2 суток 8 тысяч рублей.
Простите, это не Ялта и по условиям, которые вас там, скорее всего, будут ждать?
Да, безусловно. Поэтому вот, повторюсь, Феодосия, номер в пансионате 8 тысяч рублей, а лучший отель Феодосии обойдется в 20 тысяч рублей. Евпатория, комната стартует от 2 тысяч рублей, гостиница от 8 тысяч рублей. Хорошо, а теперь переходим снова к загранице. Так вот, 5-звездочный отель в Дубае 7 тысяч рублей. И чуть дороже. Отель на Пальмовых островах возле моря, вот как картинка с рекламой, я не знаю, батончика Баунти, это 30 тысяч рублей, Феодосия 20 тысяч рублей, 20. А там на островах 30 тысяч рублей. Ну и, соответственно, в Черногории и в Тивате номер стартует от 2,5 тысяч рублей, а за 9 тысяч вообще можно снять квартиру на 4 человек. И подводит итог Илья Варламов, что в Крыму сейчас цены на проживание в среднем в 2 раза выше, чем в Европе или Объединенных Арабских Эмиратах, и в 3 раза выше, чем в Турции и в Египте. При этом сервисы качества пляжей точно не в пользу Крыма, резюмирует российский блогер Варламов.
Ну, сервисы качества, это мягко скажем, ну, не в пользу Крыма. Это вот попытка унизить любое человеческое достоинство, потому что зачем вы сюда приехали, не хотите оставить все деньги мира, которые только есть. Вот. Но можно, конечно же, сказать про то, что у кого-то нет выбора на самом деле, и они могут отдыхать только в Крыму, а на это надеются очень многие эти туристы-оптимисты из российских чиновников, но опять-таки из Краснодарский край.
Ну, есть, например, Анапа. Российские силовики, которым, как известно, за границу не особенно-то разрешают выезжать, и они поэтому отдыхают внутри страны и на территории украинского оккупированного Крыма.
Да, но при этом всем на самом деле для российских военных в Крыму отдельно строится жилье, вот мы еще про это скажем.
Я просто хочу сказать, что на этой неделе журналисты телеканала «Крым-24», да,
Журналисты «Крым-24» провели опрос о том, насколько же поднялись цены для туристов, вот, и мы вам о нем расскажем буквально через несколько секунд. Не переключайтесь, это «Крымский пармезан». Все самые интересные и важные новости из Крыма за неделю.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Крымский пармезан в полном составе снова с вами. Мы уже рассказали о том, как же, несмотря на эпидемию коронавируса в Крыму, надеются на туристов, что думают об этом местные чиновники, что об этом думают представители турбизнеса. А теперь мы хотим все же послушать, что думают сами крымчане. Нам такую возможность дали журналисты телеканала «Крым-24», которые на этой неделе решили поинтересоваться, а насколько поднялись цены для туристов в Крыму. Вот по их данным, минимальная цена скромного обеда в придорожном кафе теперь стартует с отметки в 500 рублей на человека. Это около 200 гривен. А вот больше всего из крымского фастфуда подорожало... Ну, коллеги, что могло подорожать больше всего из крымского фастфуда? Ваше мнение.
Хот-доги.
Паша?
Расстегает.
Самса. Самса, дорогие мои, теперь стоит от 100 рублей. Здравствуйте.
Это от 35 гривен, да?
Да. Так вот, давайте послушаем про самсу.
Меню, как правило, классическое, восточное. Крым всегда славился своими чебуреками, пловом, но последнее время королевой придорожного фастфуда стала тандырная самса. За последний год ценник на тандырную самсу увеличился аж на 25%. Теперь за пирожок с мясом придется заплатить 100 рублей. При этом уровень обслуживания и размер самого блюда никак не изменились.
Ну, в общем, что ждет в Крыму российских туристов? В принципе, все то же, что и всегда. Цены, которые растут сами по себе. Друзья, на самом деле, вот если смотреть криминальные сходки, то в Крыму порой отдыхает не только дорого, но и небезопасно.
Нет, ты не про самсу сейчас, да?
Порой.
Нет, там на самом деле разные истории. И дело даже не в том, что там, условно говоря, на пляже в Ялте там у кого-то телефон украли, потому что, ну, на самом деле такое везде может случиться. Вот, а в Крыму, на самом деле, участились случаи интернет-мошенничества, когда россиянам продают несуществующие путевки.
То есть это подожди, все... подожди, Павел, я не согласен. Что значит в Крыму участились? Если какой-то россиянчик, значит, он зашел на сайт, на котором написано «Жилье у моря недорого в Крыму», и недорого, то подождите, при чем здесь крымчане? Может быть, это такие же россияне, ему написали такой сайт, да, как бы взяли с него деньги и просто-напросто, ну, и обманули его.
Ну, хорошо, но в любом случае эксплуатирует тягу русского человека по южным морям, которые ему не принадлежат, и вот как раз-таки продают путевки в один из крупных санаториев Алушты, а путевок-то на самом деле не существует, потому что продавали это все интернет-мошенники.
Все, что я тебе скажу, нечего шастать.
На самом деле довольно сложно поймать мошенника, который продает несуществующие путевки. Но значительно легче стать его жертвой. Давайте послушаем.
Достаточно много появилось историй про аренду домов в Крыму от якобы владельцев, либо управляющих, у которых есть доверенность от владельцев, при котором люди переводят предоплату, и дальше не происходит ничего. Им просто перестают выйти на...
Выходить на связь.
Да. Аренда дома в Крыму, как аренда в квартиры в Крыму, достаточно удобна, потому что по сегодняшним меркам, когда выезжает большая семья, цены все-таки достаточно высоки, и чтобы комфортно отдохнуть, люди предпочитают арендовать дома, либо квартиры. Это тот вид бизнеса, который совершенно легален и разрешен.
Я всегда вот говорил всем своим друзьям и знакомым, которые спрашивают, ну вот куда поехать отдохнуть в Крым? Я говорю, снимайте домик на Джанкойском пляже. Самое лучшее и прекрасное место.
Ты знаешь, ладно, я не буду в этот раз шутить про Керчь, откуда, как известно, Стас родом. И не буду вам говорить про керченские курорты.
Про Керчь у нас еще
будет шутки. Давай я пошучу, но не про Керчь. Но понимаете, тут вообще на самом деле ведь можно посмотреть на это двояко. Во-первых, как бы это не такая уж и большая плата за оккупацию Крыма. Вот так, если вот дорогие россияне, в принципе, то, что вы хотите отдохнуть, а вы считаете, вас кто-то обманул. То есть, и почему-то у вас претензии к каким-то недобросовестным продавцам крымских курортов. Вы Путину свои претензии адресуете, потому что это он все затеял при вашем молчаливом или не очень молчаливом согласии. Это с одной стороны. А с другой стороны, я думаю, что это в некоторой степени такой вот бизнес, может быть, такой не вполне легальный. То есть, регистрируешь 55 сайтов с одним именем, да, а потом 55 раз можно продать все места, если бы были бы желающие на самом деле.
Но Россия наносит крымчанам ответ на удар, ты же понимаешь, Саша? Они вот
каким образом?
Мстит, не пускает к морю.
Да.
Да.
Это про ситуацию, которая получилась в Партените.
Да, да. Расскажешь?
Да, там дело в том, что там есть санаторий Министерства обороны. Он якобы, Россия считает, что он принадлежит Министерству обороны России. До 2014 года это был санаторий Министерства обороны Украины. И проходить можно было через территорию, если ты идешь на пляж. Но поскольку эта территория, она граничит с пляжем, да, и через нее можно было проходить для того, чтобы купаться там, ну и так дальше. Так вот, сейчас, после того, как этот санаторий взяли под контроль, ну, собственно говоря, как и весь Крым, российские военные, вот, значит, ходить даже местным жителям на эти пляжи не разрешают. И вот на этой неделе местные жители, они все-таки у них, во-первых, у большинства украинские паспорта есть. Во-вторых, они помнят, что какие-то вопросы можно решать митингами и выражением своего недовольства. И вот 150 местных жителей в Партемите собрались в здании поселкового совета и стали требовать, чтобы местным жителям разрешили посещать пляжи санатория, который вот принадлежит Министерству обороны. Но Министерство обороны, в общем, сказало, оказалось, видимо, немного у него есть проблемы со слухом. Сказали, что мы ничего не слышали, никаких просьб, и вообще не собираемся ни на что реагировать.
А формальную хоть какую-то причину назвали?
Директор санатория Владимир Клемишев сказал, что формальная причина в том, что, понимаете, карантин есть и эпидемиологическая обстановка. То есть... А вы будете там ходить, и вот какие-то бактерии, может быть, и вирусы распространять.
А с кем можно поспорить, что когда карантин закончится, их все равно не пустят на пляж российского военного санатория, принадлежащего захваченного российским Минобороны?
Я думаю, что даже спорить не надо. Понятно, что их туда не пустят.
Ну, слушай, там же, это же катастрофа для местных жителей, понимаешь? Это же история не то, что им в этом Партените нужно бегать на пляж военного санатория. Это же история про то, что у них сезона теперь не будет.
Так вот оно что. Я вас слушал, думаю, к чему эта новость? Крымчан не пускают на пляж летом. Да нет, нафиг он им послушай, нужен? А вот туристы, ты прав, конечно.
Не, ну они же сдают деньги. Свои квартиры в Партените, в наем, соответственно.
Ну, как сдают? Да они все говорят, что это к нам родственники приехали.
Ну, безусловно, да.
Абсолютно. А родственников не пускают на пляж.
Ну, нет, там в Партените есть еще один открытый пляж под названием Поселковый, но туда выведены сточные воды из очистительных сооружений Партенита, и поэтому купаться там, ну, как бы, эта история немножечко про уринотерапию. Вот, и...
Ну, подождите, не только урина.
Ну, да, бальнеологический курорт, так сказать. Так вот, я просто хочу обратить внимание, что пока российский Минобороны не пускает на пляж своего санатория жителей Партенита, то у жителей Партенита не будет курортного сезона.
Сочувствую жителям Партенита, потому что на самом деле их может ожидать небывалое количество туристов. Я снова возвращаюсь к моей любимой теме. Туристы-оптимисты в крымских чиновниках. Вот, назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов уже заявил, что Крым может спокойно принять без всяких там дополнительных усилий и нагрузки на инфраструктуру до 10 миллионов туристов в год.
Ну, подождите, откуда такие цифры?
Очень легко. Как он говорит, при Советском Союзе ежегодно принималось от 10 до 12 миллионов туристов ежегодно. И поэтому, то есть, он считает, что Крым может принимать так же.
Сколько? Вот вы единственные из нас помните динозавров, мезозой и советский период. Сколько в Крыму было миллионов туристов?
Ты знаешь, я, честно говоря, не считал, но...
Ну, я не знаю, апокрифы, летописи, ясновидящие старцы, вот что они как бы пересказывали в Казани?
Я скажу, если... Ну, слушайте, не надо все-таки Лиева называть ясновидящим старцем, но вот экс-министр курортов и туризма Автономной Республики Крым Александр Лиев говорил, что максимум в советское время, да, принимали до 8 миллионов туристов. Но тогда просто-напросто очень много людей... Ну, во-первых, у людей были абсолютно другие запросы. Им было достаточно просто приехать с палаткой на море. Если вы вспомните вот от побережья Черного моря от города Саки до города Евпатории, оно было практически полностью заставлено палатками. Точно так же было заставлено палатками практически все побережье Феодосии. То есть, а это там десятки, а может быть даже сотни тысяч людей туда приезжали, которым было достаточно просто поставить палатку, жить на берегу моря, пользоваться душем, туалетом, все на улице, да, там же кухня, там же они себе и готовили. Это, может быть, и не приносило каких-то больших денег местным. Ну, потому что, ну что там сдавали, это все копейки стоило. Но, с другой стороны, это выполняло определенную социальную функцию, потому что люди со всего вот, со всех республик бывшего Советского Союза тогда приезжали в Крым. Но это приезжали, потому что не было никаких других курортов, да, не было ничего, кроме Крыма там, ну и, возможно, еще в Сочи, да, соседней России. Поэтому говорить о том, что сейчас приезжают, сколько они собираются,
ну, там 10-12... Просто хочу сказать, Аксенов заявил, что в прошлом году в Крым приехало более 7 миллионов туристов. Это при том, что в Крым не приезжают иностранцы. То есть это только российские... То есть в советское время со всего Союза приезжало в год 8 миллионов, а Аксенов насчитал себе за прошлый год 7, более 7. 7
миллионов.
Да.
Ну, почему так? Ну, потому что им надо было каждый год показывать. И об этом уже даже говорят сами, даже пророссийские все эти активисты, блогеры, они говорят, они, что мы понимаем, почему такая цифра росла из года в год, с 2014 года, потому что российским чиновникам нужно было постоянно показывать, что якобы жизнь в Крыму под российской оккупацией, она стала лучше, чем жизнь в Крыму до 2014 года.
Да, ну и вот, в общем, в этом году Сергей Аксенов никак не может определиться, пошел ему на пользу карантин или нет, потому что говорит, что на 10-15% он, в принципе, ожидает снижения турпотока, но надеется на вторую половину года и так далее, и так далее, и так далее. Но на самом деле, вообще, конечно, проблема в том, что посчитать реальное количество туристов в Крыму очень несложно, потому что сколько там машин проезжает через Керченский мост, и сколько людей прилетает в Крым на самолетах, это простая математика. Но я-то думаю, что как раз Сергей Аксенов знает реальные цифры, но никому их не скажет. Друзья, опять летучий голландец появился на территории полуострова. Князь Владимир. Судно «Князь Владимир» заявило, что... Ну как, ну не оно заявило, а люди, которые имеют к нему отношение, что возобновит рейсы из Краснодарского края в аннексированный Крым в середине июля. Вот, я просто напомню, что это тот самый несчастный летучий голландец, который запустили из Краснодарского края в Крым и Абхазию по инициативе Путина, а потом за эти пару лет на судне, то уже несколько пожаров, то отмена рейсов, то оно из-за шторма не может зайти в порт. Вот.
И вообще, насколько я помню...
Теперь коронавирус, да?
А теперь коронавирус, да.
Насколько я помню, это же старый автомобильный паром, правильно, Александр?
Да, все, да. Все да. Правильно.
Но это ладно, то есть это что-то хорошее. Мы называем
то есть он возобновит свои рейсы, а вот, например, «Комета», катер на подводных крыльях, он как раз-таки, в отличие от князя Владимира, перестал совершать рейсы. Погоди, он между Севастополем и Ялтой это делал. Ну вот, как бы технические проблемы, поэтому с 1 июля ничего не стартовало.
А так пафосно анонсировали, а столько было заявлений,
да,
столько
того,
было новостей.
Более того, билеты с 29 июня начали продавать. Ну вот, собственно, все это поставили на паузу.
Не повезло крымчанам не только с «Кометой», я отмечу. В Крыму начали вновь работать кинотеатры, но и тут что-то пошло не так. Пришли первые зрители в кинотеатры, и такие, они недовольны, потому что там фильмы, которые показывали еще полгода назад, не такие среди... Ну, в начале сеанса говорят, стоп, ребят, я этот уже фильм видел, мне неинтересно, и уходят. И ходить они ни на что не хотят. Им что сказали? Представьте себе, чем их решили заманить все же в кинотеатр. Вы не беспокойтесь, мы вам скоро подгоним новое русское кино. И вот тут, мне кажется, после такого зрители вряд ли-то вообще вернутся.
Ну, русское кино, может быть, кого-то и прельщает, но...
Подождите. Ведь на самом деле все не так плохо. Госпожа Арина Новосельская, да, она, это министр так называемых курортов, культуры, да, в Крыму, в оккупированном, она обещала вообще, что когда кинотеатры откроются, там будут показывать патриотические советские фильмы. Ну, не знаю, там, «Подвиг разведчика», еще что-нибудь.
Загнать пенсионеров в кинотеатры?
«Взятие Берлина», например, да. Вот, поэтому, видите, людям все-таки... Она не сдержала свое слово. Вот эти фильмы их не показывают. И люди, наверное, именно поэтому встают и уходят.
То есть они приходят на «Три танкиста и собака», а им «Дэдпул 2» показывают, понимаешь? Конечно, такое сложно пережить, друзья. Вам нужно пережить буквально минуту расставания с крымским пармезаном, а затем мы к вам вернемся.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Александр Янковский, Стас Юрченко и Павел Казарин у микрофона, друзья. Это программа «Крымский пармезан», которая рассказывает вам о том, что происходит на территории полуострова. А происходит там, знаете, много всякого. Собственно, вот Александру слово.
Да, происходит там не только в самом Крыму, но также и в соседнем Севастополе, да, поскольку напомню, что административно Севастополь – это не совсем как бы Крым, хотя и находится на территории Крымского полуострова. Так вот, значит, в Севастополе недавно благоустроили пляж «Хрустальный», вымостили его плиточка, поставили ограждение, Но прошел небольшой шторм, где-то балла 3-4. Даже не шторм, а так, ну волны просто
волны
большие.
Волны небольшие.
Да, небольшие, но традиционные такие. Если летом такие, может быть, не часто встречаются, то в осенне-зимний период практически ежедневно такие волны могут наблюдать крымчане и севастопольцы возле берегов полуострова. И вот эти небольшие волны смыли тротуарную плитку, которая была вымощена не то чтобы набережная, а пляж там. Но вот почему-то российские чиновники решили, что пляж должен выглядеть именно так. Представьте, да, то есть вот море. Топчаны, а топчаны стоят не на песке, а стоят на плитке.
Ну, это я считаю, это гениально. Это каждый год можно перекладывать.
Вот. Так вот, сейчас, значит, это покрытие плиточное частично разрушено. Часть плитки собрана в куче, а еще часть, ну, скорее всего, вероятно, уплыла в море. Ну, не знаю, или на дно ушла, или поплыла куда-нибудь. Журналисты местного издания «Форпост» побывали на этом пляже и поделились своими впечатлениями. Давайте послушаем.
Ага. Весь песок ушел в море. И, наконец-таки, пляж хрустальный стал, песочным. По-моему, это все-таки оператор сам за свои деньги делал. Но получилось не очень. Предупреждали еще, когда только-только начались работы, что будет плитка одноразовая.
Так подожди, а что там теперь?
Да, смотри, то есть люди предупреждали, это не только эти журналисты, вообще там все предупреждали, кто имел хоть когда-то видел в своей жизни море, что плитка будет одноразовая. Нельзя на пляже класть плитку, потому что даже сносят Черное море, но даже бетонные блоки сносят в море.
А им этот оператор отвечает: спойлеры, не нужно.
Значит, решили, что делать. Но, видимо, плитка просто, она недостаточно дорогая, вот эта обычная брусчатка, поэтому... Вместо этой брусчатки туда в скором времени положат гранитную плитку.
А вот это уже хорошо.
Да, на заседании российского правительства Севастополя сообщил глава департамента городского хозяйства Евгений Горлов. Цитирую, там сейчас выполняют работы, полностью будут менять покрытие, замены элементов на более качественный гранит.
Подожди, а что это вообще изменит с их точки зрения? То есть, подожди, ну а гранитную плитку не может так с ней такая же участь произойти?
Павел, она дороже, понимаете? Да. Гранитная плитка дороже обычной тротуарной.
Ее менять потом будет.
Я не знаю,
правда,
куда веселее. Дальше потом расти. Ну вот, как повышать ставки?
Я понял, я просто наивный человек.
Белый мрамор, слоновая кость. Ну, на самом деле, вариантов много. Так, давайте я теперь расскажу тоже про Севастополь. Не совсем Севастополь, а его окрестности. Еще одна проблема есть в поселке Качи. Это на северной стороне Севастополя. В советские времена здесь располагалась военная часть. И было построено несколько многоэтажных строений прямо на берегу моря, ну, которые местные жители, понятное дело, сдавали туристам, вот, чтобы как-то зарабатывать. В 2017 году подконтрольный России местный суд сказал все снести. Ну, вот просто взять и снести. Но местные жители не сдаются. И говорят, без их гостиниц все рухнет. В прямом смысле этого слова все рухнет. Послушаем.
Я местный житель, Борисова Ирина Николаевна, одна из совладельцев вот этих берегоукрепительных сооружений. Хочу обратить внимание. Первое. Морские дачи – это народное название, это никакие не дачи. Это берегоукрепительное сооружение с комнатами для летнего отдыха. Откуда они появились? В 80-х годах по распоряжению командира гарнизона Качи, командира гарнизона, который был главный хозяин.
Ну, вот мне кажется, что если бы там все еще находится военная российская часть, тогда и правда нужно сносить эти домики, пусть все заливает. Вот тогда это, в принципе, будет достаточно оправданно и вполне себе хороший диверсионный акт, мне кажется.
Ты знаешь, у нас мы не до конца прослушали этот звук, но тем не менее, я скажу так. Значит, там люди объясняют, что говорят, что на самом деле, якобы, в 80-е годы командир этой военной части, тогда это еще при Советском Союзе, он попросил офицеров, типа, надо что-то сделать с берегом. У нас берег уходит. Скоро нашей военной части, говорит, не останется. И тогда они вышли все как один, такие, знаете, как бы шаг вперед такой. Я построю виллу себе на этом берегу. Не дам упасть вообще этому берегу Черноморскому, Севастопольскому. Ни пяди земли родной военной части. И построили они себе вот такие вот Шанхаи там за это время. Ну, правда, конечно, многие ушли уже на пенсию с того времени. Понятно, времени там много ушло. Но вот Шанхаи эти самые остались. И действительно, даже то, что несмотря на то, что все это строительство было незаконным, даже сейчас российский губернатор оккупированного Севастополя, господин Развожаев, он подтверждает, что да, если бы не было вот этих самых там незаконных строительств, вот этих незаконных отелей, то, скорее всего, и самого берега бы не было.
80-е строили вот так, а теперь что же строят сейчас 2020-е? Севастопольские же журналисты спросили у жителей города, для кого, по их мнению, в Севастополе строят новые дома. Ответ был, ну, вот реально однозначный, для военных. Причем не всем севастопольцам на самом деле это нравится, что меня вообще-то очень даже пугает. Давайте послушаем.
Не, ну хотя, как вам сказать, если бы военных выгнали нахрен вообще за город. Как-то так вот. Ну да, ну лучшие места все военные. Ну что это за такое? Что, мало Микензиевым горам, что ли? На Юру пусть перебирается. Ладно, когда они на Гужолом транспорте себе ядра возьмут. Ну сейчас-то все, у них есть транспорт, там, Министерство обороны, форма новая, красивая и все.
Я не понял, это вот реальные севастопольцы так про славный Черноморский флот говорят?
Всего 6 лет потребовалось, всего 6 лет.
Не, ну вы знаете, я слушал там большое интервью с этим севастопольцем и с другими тоже. Мы не все просто можем вам, наши дорогие радиослушатели, зрители, показать и рассказать. Он дальше говорит, вообще, военные, конечно, это очень плохо, вообще надо их убрать из города, а город сам закрыть. То есть человек, конечно, мыслит прогрессивно, но он почему-то он не связывает присутствие военных и закрытие города. Да? То есть он думает, что Севастополь почему-то был по какой-то другой причине закрыт, нежели как по причине присутствия военных.
Слушай, ну вообще Севастополь – это удивительный город. Он притягивает каких-то очень экстравагантных людей. Помните Наталью Поклонскую?
Да как забыть ее?
Ну вот. А у нее был муж.
Тоже мы помним такое.
Да, депутат, да, российский юрист Иван Соловьев. Но я так понимаю, что муж-то уже бывший, они развелись. Так вот он решил, я не знаю, то ли покорить сердце своей бывшей, то ли еще что-то, а может быть для каких-то других задач. Он выдвинул свою кандидатуру на пост главы аннексированного Севастополя. Он заявил...
А он Европы и так кататься не может, да?
Ну, сейчас. Он заявил, Соловьев, что откликнулся на предложение партии «Народ против коррупции». В России есть такая, это важно. Которую, на секундочку, «Народ против коррупции», эту партию возглавляет двоюродный племянник президента России, человек по имени Роман Путин, то есть Путин, но не тот. Он возглавляет партию «Народ против коррупции», и, соответственно, от этой партии экс-супруг Натальи Поклонской собирается двигаться в главы Севастополя. Но самое забавное, это как он это объясняет. Он говорит, вы ж не подумайте, я, не дай бог, не оппозиционер.
Не стреляйте, не нужно
подожди,
расколачивать.
Я не о другом. Он говорит, вы не подумайте, что я стал оппозиционером.
То есть я не пятая колонна, я не мразь какая-нибудь антикоррупционная, я просто как бы такой, как вы все.
Я просто считаю, говорит, что власти нужна здоровая конкуренция. А почему, говорит, Севастополь? А потому что я проблемы города знаю не понаслышке, я много раз там бывал. Ну, то есть, говорит, с 14-го года. Я в командировке туда ездил, на депутатских приемах был, по творческим проблемам был. И я, говорит, знаю, что происходит в Севастополе, как город развивается, поэтому я хочу стать его главой. Ну, вот вы, не знаю, там, я не знаю, Александр, вот были там, я не знаю, проездом всякий раз, когда ездили в Ялту из Симферополя, там, я не знаю, через Алушту проезжали?
Да.
Вот точно
так же
вы можете быть главой Алушты, потому что много раз проезжали через этот город, видели, следили за тем, как он развивается, знаете о его проблемах, вот там, я не знаю, яма на дороге. Прекрасный аргумент для того, чтобы стать главой Алушты.
Ну, и мне кажется, главный аргумент для этого Соловьева, почему он готов пойти на такое, потому что он уже не раз приезжал в аннексированный Крым, и ему закрыты европейские курорты, закрыты прекрасные европейские банки, и он уже не сможет. Сгорела хата, горит сарай, может, хоть побудет местным князьком Севастополя.
Вы знаете, это вообще какая-то очень интересная эта партия, вот это «Народ против коррупции», российская партия.
Интереснее, которая... чем партия, в которой Шнур, да?
Да, потому что, скорее всего, это вот такая, не знаю, ее можно назвать, наверное, опричниной господина Путина. И вполне возможно, что эта партия действительно выстрелит на следующих российских выборах, а сейчас они начнут где-то пытаться подбирать голоса и смотреть, как вообще голосует за них народ или нет на местных выборах. Но понятно, что в России на оккупированных территориях, на территориях оккупированных России ничего просто так не происходит. происходит. Им никто бы просто так не дал вообще не то, что там участвовать в выборах, но даже зарегистрироваться как партия, а тем более вести уже какую-то публичную агитацию или там пропаганду своих взглядов. Ну, понятно, что это все такое карманное, но для чего вообще это делается? Для чего нужна такая партия господину Путину?
Потому что у него есть двоюродный племянник. Вот почему.
Тоже хорошо.
Друзья, еще важная тема – это история про Крымскую воду.
Ее нет или она есть? Скажи кратко.
Нет, новости есть, слава богу, по поводу этой темы. Эта неделя тоже не стала исключением. Жители Симферополя жаловались на забитые водопроводные сети.
То есть она есть, но ее нет.
Так, не путайте меня. Вот.
Нет, она есть, но она просто цвета такого не как водопровод, а скорее как канализация. Вот так вот.
Да. А более того, на предприятии «Вода Крыма» говорят, что, слушайте, что вы к нам прицепились? Это вот качество воды из подземных источников, которые, а именно часть абонентов, часть жителей Симферополя, она как бы, они потребляют воду из подземных источников, а там вот такое вот качество воды, и отстаньте от нас.
Подождите, на прошлой неделе они говорили о том, что мы поправили. Справимся. Вода у вас коричневая, но не беспокойтесь, мы уже над этим работаем. На этой неделе они говорят, что просто успокойтесь.
Нет, ну вода на самом деле станет или уже стала даже нормального цвета. Дело в том, что вода-то под землей, она нормального цвета. Она практически прозрачная в этих подземных водозаборах, ага. И в Белинском, и в Ивановском. Просто дело в том, что эту воду Исаакского и Бахчисарайского района, ее подают в Симферополь по той самой трубе, по которой раньше в Симферополь поставлялась Днепровская вода из Межгорного водохранилища. И получается, что труба, которую 6 лет не использовали, она просто-напросто за это время заржавела. И сейчас пустили воду, и понятно, что вот эта вся ржавчина, вся грязь, которая там скопилась за это время, она же не абсолютно герметичная, да, эта труба, несмотря на то, что должна, хотелось бы быть такой. Ну, старая труба, и вот по ней все, вот и все это пошло в краны просто жителей Симферополя.
Ну, кстати, там, опять же, из-за воды отказались от идеи делать горнолыжный курорт на Айпетре. Да, кстати, была такая идея. А потом, соответственно, главы оккупационных администраций, они посчитали, что на ЮБК недостаточное количество источников воды для того, чтобы генерировать искусственный снег.
И типа это не было понятно 3 года назад, когда они это анонсировали, или 6 лет назад, когда они это анонсировали еще впервые.
Потому что когда ты назначаешь в аннексированный Крым чиновника с российского материка, он, конечно, может и не знать вообще о том, как в Крыму жизнь устроена.
Но не беспокойтесь.
Я предполагаю, что у них просто, понимаешь, Стас, дело в том, что российский чиновник, для него приблизительно Крым и Африка, это, наверное, где-то вот, экваториальная Африка, это приблизительно одинаковые удаленности территории. То есть вот он слышал, что там, допустим, в экваториальной Африке, после обеда каждый день идет дождь. И там все зеленое, и все растет. И он думает, наверное, что и в Крыму так приблизительно.
А в Крыму, на самом деле, чуть по-другому. Вот на этой неделе стало известно, что уже в 2 крымских озерах вода превратилась в рассол.
Слушай, это же хорошая новость. Это, в принципе, для определенной категории отдыхающих.
Если бы. Все дело в том, что российские ученые
обследовали
Кияцкие и Карлеутские озера, и вот утверждают, что теперь там соленость раствола. Изменения, которые произошли в озерах, показали, что соленость рассола в Кетском озере 340 грамм на литр, а температура 41 градус по Цельсию. И, то есть, раньше никогда такую соленость в озере не фиксировали, и, скорее всего, озеро уже все на самом деле. Учитывая, что в Крыму и так не очень много водоемов с нормальной водой, и уже последние источники используют. То, что сейчас происходит, вызывает очень большие опасения.
Друзья, остается 45 секунд. Традиционная рубрика «Новости одной строкой». В Херсонский горсовет проголосовал за то, что подавать воду в аннексированный Крым недопустимо. За это решение 32 депутата, а не голосовали за данное решение 10 депутатов. И активисты стояли с плакатами «Нельзя поить оккупантов».
А в России в 2020 году более чем на треть, 38%, выросли продажи боярышникова и аналогичных спирта, содержащих лосьонов.
Я считаю, это главная новость, надо было эфир начинать с нее.
Да.
А вот компанию Amazon оштрафовали на 150 тысяч долларов США за то, что она поставляла товары и услуги в Крым. Теперь, видно, не будет. Друзья, и несмотря на все это, попытайтесь пережить неделю. Услышимся ровно через 7 дней. Это программа «Крымский пармезан». До скорого.